Радио Прага Интернешнл. Новости.
В Чехии вступили в силу ужесточенные эпидемиологические меры. Воскресный показатель числа инфицированных COVID-19 наивысший с 3 января. Саксония и Бавария готовы предоставить Чехии вакцину и экспресс-тесты на коронавирус. С 1 марта на ближайшие 3 недели правительство Чехии ужесточило меры по борьбе с COVID-19 из-за роста показателей инфицирования. Свободное передвижение лиц по территории республики ограничено, граждане не могут въезжать или выезжать из области или населенного пункта, на территории которых они прописаны или постоянно проживают. Исключением из этого правила являются, например, поездки на работу, в некоторое учреждение, к врачу, либо для обеспечения необходимых нужд родственников и близких. Введено требование ношения респиратора уровня защиты не ниже FFP2 в магазинах или общественном транспорте и других местах скопления людей. На открытом воздухе допускается использование хирургических масок. Школы и детские сады, которые были ранее открыты, теперь уже закрыты, как и большинство магазинов, за исключением продуктовых, цветочных и магазинов формата «Дрогери». Аптеки работают. Рост числа инфицированных коронавирусом в Чехии в минувшее воскресенье составил свыше 4500 человек. Это на 500 человек больше, чем недели ранее, и самый высокий воскресный показатель с 3 января. В настоящее время COVID-19 заражены почти 149 тысяч человек, что является самым большим показателем с начала эпидемии, которая началась в Чехии ровно год назад. За год в связи с коронавирусом умерли 20,5 тысяч человек, как следует по данным Минздрава. В больницах в настоящий момент госпитализировано 7049 человек, более 1500 пациентов находится в тяжелом состоянии. Саксония предоставит Чехии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 для городов Хеп, Соколов и Карловы Вары. Они могут быть доставлены в понедельник, 1 марта. Об этом в программе телеканала CNN Prima News рассказал премьер-министр Андрей Бабиш, сообщив, что он договорился об этом с саксонским премьер-министром Михаэлем Кречмером в субботу. Помимо данных препаратов, Бавария и Саксония хотят предоставить Чешской Республике экспресс-тесты на коронавирус. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции глава баварского правительства Маркус Зодер. Он также повторил, что Германия предлагает Чехии койки для инфицированных. Уже в понедельник Кабинет министров Чехии обсудит возможность внедрения с 5 марта обязательного тестирования сотрудников фирм, в которых трудоустроено более 250 человек. Премьер Чехии заявил об этом в эфире телеканала CNN Prima News. Для нарушителей режима, установленного в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, может быть предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч крон в пересчете 19 тысяч евро. Турагентства могут обращаться за государственной гарантией страхования от банкротства. Заявки принимаются в режиме онлайн до конца текущего года Чешско-Моравским банком гарантий и развития. Государство через банк предоставит гарантию до 75% необходимого соучастия турфирмы с лимитом до 30% страхового возмещения в случае банкротства, однако не более 4 миллионов крон. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовлен Ларета Вашкова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская служба Radio Prague International. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Ровно год назад в Чехии был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Как отразилась эпидемия на жизни граждан? Похождениям бравого солдата Швейка исполнилось ровно 100 лет. Подробнее в подкасте «30 минут о Чехии». Первое марта теперь не просто день в чешском календаре. Год назад в Чехии были подтверждены первые случаи заражения новым типом коронавируса. Тогда еще никто не подозревал, что это будет самая настоящая пандемия, существование которой можно было представить только в научно-фантастическом романе. Сегодня маски на улицах и ограничения передвижения – реальность, с которой Чешская Республика живет уже год. Тему продолжит Ольга Васенкевич.
Первая информация об очередном азиатском вирусе, который, однако, еще не вызывала беспокойства у европейцев, привыкших периодическим вбросам новостей из региона Азии о новой разновидности синдромов SARS и MERS, стала появляться в январе 2020 года. Тогда еще никто на европейском континенте не мог и представить себе, как стремительно начнут развиваться события. С конца января, когда стало очевидно, что неизвестная инфекция распространяется по европейскому континенту, в аэропортах стали проводиться проверки. Исключением не стал и пражский аэропорт имени Вацлава Гавела. Но и тогда еще люди не принимали происходящего всерьез. Подобные меры уже вводились во время эпидемии Эболы в Африке в 2014-2015 годах, которая дальше Африке, собственно, не распространилась. На протяжении февраля 2020 года Чешская Республика по-прежнему наблюдала за развивающимися событиями со стороны. Одно подозрение в Австрии – заражение коронавирусом не подтвердилось, гласили заголовки чешской прессы. Однако 1 марта стало очевидно – не избежать этого и Чехии. Первые три случая были подтверждены у граждан страны, приехавших из-за рубежа. Буквально в течение нескольких дней новое заболевание было подтверждено еще у четырех десятков человек. Многие из них вернулись с лыжных курортов из Италии, которую к этому времени уже захлестнула волна коронавируса. Удивительно, как быстро сменились настроения с «это нас не касается» на «мы все умрем». С 11 марта правительство Чехии приняло решение о первом локдауне. Только тогда и слова такого не было в чешском языке. В рамках первого общественного карантина были закрыты все учебные заведения. Мера была введена на неограниченный срок времени, пока не поступят новые указания. В итоге дети отправились в школы, а студенты в вузы лишь 25 мая. В первый локдаун были запрещены общественные мероприятия с присутствием более 100 человек, затем полностью. Не разрешалось собираться группами более 6 человек, закрылись музеи, галереи, театры. Граждане были обязаны во всех общественных местах закрывать дыхательные пути масками. Только вот ни масок, ни респираторов, ни санитайзеров было днем с огнем не достать. Тогда-то в полной мере и материализовалось выражение «золотые чешские ручки». Вся страна бросилась шить тряпичные маски. На тот момент надо отдать чешской нации должное. По всем показателям Чехия лидировала в борьбе с распространением COVID-19 – моментально вступившие в силу жесткие меры помогли удерживать количество зараженных на рекордно низких показателях. Что же произошло за год? Внезапно Чешская Республика лидирует по нелестным статистикам не только в Европе, но и в мире. Где же произошла ошибка? Правительство принимает все новые противоэпидемиологические меры, а количество зараженных, людей, находящихся в больницах, в частности в тяжелом состоянии, и количество смертей от COVID-19 продолжает расти. Самая распространенная версия – нескоординированные действия правительства после летнего сезона, когда многие вернулись из отпусков, привезя с собой коронавирус. Именно тогда было необходимо ввести строгие ограничительные меры, вплоть до локдауна, считают специалисты-эпидемиологи. Вместо этого правительство не только не отдало соответствующих распоряжений, но еще больше ослабило существующие меры. Остались открытыми рестораны, клубы, дети отправились в школы. Сегодня, по прошествии года с момента появления нового типа коронавируса, Чехия опять в жестком локдауне, лишь со значительной разницей в негативных показателях. С 1 марта в общественных местах обязательно ношение респираторов. Закрыты не только школы и вузы, но и детские сады и ясли. Закрыто сообщение между отдельными регионами страны. Открыты лишь продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости. С 21 часа до 5 часов утра действует комендантский час. Эксперты, однако, предупреждают, что даже столь строгие ограничения не подействуют, если оставить работать промышленность. Однако на минувшей неделе в ходе обсуждения ситуации министром финансов Аленой Шиллеровой с президентом Милошем Земаном было решено, что промышленные предприятия остановить невозможно, ведь они приносят 40% ВВП. Не лучше обстоит вопрос с вакцинацией населения и регулярным тестированием сотрудников крупных предприятий. Несмотря на то, что в Чешскую Республику поставляются вакцины трех компаний Pfizer, BioNTech, Moderna и AstraZeneca, в первую очередь ее получают медработники и пенсионеры. Постепенно начинается вакцинация учителей. Действующий локдаун стал реакцией правительства на распространяющуюся в Чехии более заразную британскую мутацию коронавируса. Кроме того, более опасная мутация южноафриканская также была подтверждена в нескольких образцах. Пока что жесткие ограничения установлены до 21 марта, чего ожидают специалисты от принятых мер. Мы проработали два варианта развития событий – оптимистический и пессимистический. В лучшем случае мы вернемся к показателям минувшей недели. В пессимистическом варианте после трехнедельного карантина мы будем на тех же показателях, что и сейчас, то есть 15 тысяч зараженных в день. Так что эти меры важны, игнорировать их нельзя, но они нас никуда не приведут. По нашим прогнозам, на протяжении двух недель числа будут расти, это уже ясно. После этого срока по обоим нашим сценариям должно произойти постепенное снижение числа заражений. Но итог будет тот же. Ситуация, в которой мы находимся сейчас. Подытоживает биохимик Ян Тернка.
С момента регистрации первого случая заболевания коронавирусом страна пережила несколько волн карантина, послабления и ужесточения ограничительных мер. Как это сказалось на жизни обычных прожан, продавцов, педагогов, тренеров, мастеров салонов красоты и предпринимателей? Подробности в материале, подготовленном Александрой Барановой и Антоном Каймаковым.
Разговор напрямую. Лолита Липатова, закупщик.
Буквально вчера с Олегом обсуждали, что мы уже на карантине, это год. И буквально вот 1 марта, год назад, я помню, в Чехии объявился первый случай. Получается, для нашей семьи это наложилось на момент первого года жизни ребенка. И как раз 1 марта Софии было полгода, и мы как раз наладили ей режим, быт с ребенком, потому что для нас это было все так новое. Как раз мы готовились куда-то поехать отдыхать. Помню, выбирали между Испанией и Италией. Как раз там были самые такие вспышки. Я еще так все это всерьез не воспринимала. Была воодушевлена тем, что наконец-то у нас все наладилось с бытовыми детскими вопросами. 1 марта буквально я вышла первый раз встретиться с подругами. Мы обсуждали тоже корону, что хоть бы это не добралось до Чехии. Такие наивные разговоры, это сейчас кажется. Буквально в конце разговора я залезла в интернет и увидела, что в Чехии уже есть первый случай. С этого, в принципе, все и началось. Здесь мы засели дома уже. На тот момент Олег уже с февраля, получается, как раз начал работать из дома. И вот уже год. Муж работает из дома, я в декрете дома с ребенком, все закрыто, и мы, естественно, никуда не поехали отдыхать. Так продолжается наш год, день сурка, каждый день. Это, конечно, очень тяжело. Единственное, за что мы благодарны судьбе и рады вообще, что сферу деятельности, где муж работает, не затронул карантин, что есть работа, есть доход и есть возможность вообще работать хотя бы из дома. Мы здесь живем в миграции. У нас нет здесь бабушек, дедушек. Семья мужа живет в России. Бабушка мужа умерла от короны в конце 2020 года. Тоже был очень сложный момент, потому что когда ты уже и так напряжен, и вроде как бдительность твоя уже спадает, что начинаешь тоже больше контактов в свою жизнь впускать. И когда случается такое, конечно, ты снова закрываешься. Мы просто на минимум свели все контакты. Вопрос с няней ребенка, который мы обсуждали в этот период, он отпал. И буквально, наверное, еще месяц или даже два мы жили вот так вот, что вообще никак ни с кем никуда. Хочется, чтобы быстрее все это закончилось. Моральная усталость копится, все куда-то утрамбовывается, но лимит все-таки у человеческого терпения есть. И здесь, наверное, самый сложный фактор, что непонятно, когда все закончится.
Валерий Коробчиц, основатель турагентства «Швейк Тур». Его компания даже перепрофилировалась в курьерскую фирму, поставляет еду заказчикам.
В этом году в марте «Швейк Туру» было 11 лет. После того, как началась эпидемия, мы со дня на день все прикрыли и в течение месяца-полутора еще как-то рассчитывали на скорейшее возвращение, но потом стало ясно, что уже как бы назад дороги нет. и мы постепенно стали закрывать офисы и деятельность всю усыплять. Мы не полностью прикрыли, то есть команда у нас осталась. Большинство гидов с нами сотрудничает и в дальнейшем. То есть мы какие-то проводили экскурсии и надеемся и проводить дальше. Плюс к этому работают наши социальные сети в формате, скорее, сейчас уже travel-блога. Но, в принципе, мы понимаем, что это такой переходный период к какой-то другой деятельности. Насчет планов на будущее и как жить дальше. Получается, что туризм, к сожалению, еще на год-полтора как минимум у нас исключен. В этом, конечно, можно так громко не говорить, но это очевидные вещи. Мне кажется, тут нечего даже и скрывать.
Павел Образцов, фитнес-тренер, предприниматель.
В общем, если забегая немного вперед, могу сказать, что весь 2020 год, конечно, он изменил нашу жизнь и представление, в принципе, о своих каких-то действиях, но в лучшую сторону. Все для нас сложилось положительно. Первый объявленный локдаун для нас, конечно, это было прям серьезным ударом, то есть мы не понимали, что нужно делать, но быстро сориентировались. И если брать наш цветочный бизнес, то он пошел в гору, потому что люди стали сидеть дома, а, собственно, дни рождения, какие-то праздники, они продолжались, и все также заказывали цветы, но уже через интернет-магазин. То, что касается моей личной деятельности тренерской, тут стало все тяжелее. Часть людей ушли в онлайн-тренировки, кто-то просто решил переждать. Позже, когда уже стало теплее, ближе к апрелю-маю, начали выходить заниматься на улицах. И было попроще, потом вроде на какой-то период открывали залы, опять возвращались в зал, опять выходили на улицы. Потом с новым закрытием залов пришлось снимать студию для того, чтобы проводить там индивидуальные тренировки, потому что это было допустимо. Пришлось как-то выкручиваться, и выкрутиться получилось по компенсациям. А так как цветочные магазины были открыты, там компенсации, естественно, нет. Но меня как индивидуального предпринимателя, в силу закрывшихся залов и лишения меня возможности работать, мне компенсации предоставлялись. В целом могу заметить, что 2020 год, он как бы дал, наоборот, возможность развиться, увеличить свой доход, научиться быстро ориентироваться в ситуациях и предпринимать какие-то действия.
Юлия Гатштейн, журналист и редактор, а также ее дети Настя и Аким.
Жизнь с наступлением карантина, разумеется, изменилась, и изменилась достаточно радикально, потому что, кроме того, что работа сейчас в основном проходит на удаленку, дети, у меня двое детей, 9 и 7 лет, и они в основном дома. Младшая вот сейчас могла ходить в школу, но вот буквально уже с понедельника снова будет дома на дистанционке. Поэтому в этом плане, конечно, нужно было изменить всю систему того, как у нас это дома работало, перестроиться на новые рельсы. В том плане, что научиться взаимодействовать всем вместе 24 часа в сутки в достаточно ограниченном пространстве.
Дочка Настя хотела бы лучше ходить в школу.
Я хочу быть в школе нормальной, чтобы мы что-то научились и чтобы все получалось.
А вот ее брат Аким другого мнения. Мне больше всего нравится онлайн-обучение. Потом у нас больше свободного времени, и мы меньше учимся. Юлия Максимова, педагог немецкого языка.
Мой муж 3 года проработал в авиакомпании SmartWings в Чешской Республике. Мы приехали сюда, в Чехию, благодаря его работе. И до эпидемии коронавируса у нас тут все было хорошо. У мужа была престижная, хорошо оплачиваемая работа. Дочка устроилась в чешскую школу, быстро освоила язык, завела тут друзей. У меня тоже была хорошая престижная работа здесь, в Чехии. Но с началом эпидемии у авиалинии во всем мире начались серьезные проблемы. И уже в апреле прошлого года, практически сразу после введения карантина, SmartWings сократили 16 пилотов, среди них оказался и мой муж. Соответственно, мы остались без основания находиться на территории Чешской Республики, чтобы остаться здесь. Он должен был в кратчайшие сроки устроиться на работу по контракту, что он, собственно, и сделал. Но поскольку возможности для иностранца без постоянного места жительства на рынке труда очень сильно ограничены, соответственно, работа это не соответствовала никаким образом его квалификации. И зарплата не позволяла даже покрыть расходы на аренду жилья. За последние полгода мой муж сменил 3 рабочих места и в итоге потерял эту временную работу, в результате чего теперь мы вынуждены просто покинуть страну.
Свой бессмертный роман Гашек писал в трактире у чешской короны в Липнице над Сазовой. И в марте 1921 года в печати появились первые главы. Похождениям бравого солдата Швейка исполнилось ровно 100 лет, и с тех пор гашековский герой прочно занял место в ряду главных персонажей мировой литературы. Сегодня там разливает по кружкам пива правнук писателя Мартин Гашек. О романе рассказывает Катерина Айспурвит.
«Я живу теперь прямо в трактире. Ни о чем лучшем и не помышлял», — говорил писатель. Можно представить, как бы он злился, если бы узнал, что сейчас его любимый трактир, которым сегодня владеет его внук Рихард, закрыт для страждущей публики. Однако, как иронизирует правнук Мартин, правила пока не запрещают наливать пиво усопшим. Так что и в дни коронавирусного локдауна он символически ставит своему знаменитому предку большую кружку с шапкой пены. В Липнице Гашек приехал спонтанно, как делал многое в жизни. Как-то августовским днем он вышел в Праге с кувшином за пивом и встретил художника Панушку, которому вызвался поднести до вокзала этюдник, а потом вместе с ним и уехал. Городок Гашеку сразу понравился, и в трактире у чешской короны, принадлежавшем тогда Александру Инвальду, тот согласился открыть писателю кредит. Первые 3 недели он прожил вдвоем с приятелем. Потом Гашек послал открытку с адресом своей русской жене Шуре Александре Львовой. Утром раздумал и хотел вернуть письмо, но почту уже отправили. Вскоре кредит был исчерпан, и Гашек вновь начал страшно нуждаться в деньгах. Его другу и издателю Франти Сауэру летит в Прагу письмо. «Ради Бога, всех святых и памяти покойного императора Франца Иосифа, прошу тебя, пришли денег, потому что мы здесь вдвоем, я и Шуренька. У меня не осталось ни геллера». Сауэр послал 400 крон, потребовав взамен продолжения Швейка. Новые страницы ему еще не раз потом приходилось буквально вытягивать из Гашека. Однако популярность романа с продолжением росла, а новый договор с издателем Синеком наконец обеспечил постоянный доход.
Прочь из земли коле кулата. Прочь то е, что то е, цивилизация. Прочь среди млатей залеграце.
Из своей каморки над трактиром Гашек любил спускаться в зал, где диктовал Швейка и читал главы из романа, а также поражал застольные компании придуманными на ходу рассказами. Неожиданный успех книги позволил Гашеку в конце жизни осуществить давнюю мечту. В июне 22 года у торговца Гавела за 25 тысяч крон он приобрел маленький несуразный дом под Липницким замком. Переехав туда осенью, он прожил там 3 последних месяца своей короткой жизни, написав там 4-ю часть романа. Здоровье Гашека было подорвано многочисленными недолеченными болезнями. 3 января 1923 года Ярослава Гашека не стало. В свидетельстве о смерти значилось воспаление легких, скрытый паралич сердца. Похоронный обряд и грубо сколоченный гроб были заказаны в долг. От трактира у чешской короны до кладбища можно дойти неспешным шагом буквально за 5 минут. «Когда я приношу прадеду разливное пиво на могилу, он всегда его выпивает», – невозмутимо информирует чешское радио Мартин Гашек. Он вспоминает. «Последний раз я приносил пиво на его могилу в январе, в годовщину смерти. Вечером я поставил кружку на надгробие, а утром пива уже не было». При этом Мартин не хочет, чтобы его прадеда считали пьяницей. Он любил алкоголь, но когда диктовал Швейка местному писарю, у него должна была быть ясная голова. Сочиняя, он прихлебывал кофе с каплей рома, но пьяным он не смог бы написать произведение, которое полюбил весь мир, уверен Мартин Гашек. Действительно, каждая страница романа звучит сегодня, особенно для русского читателя, необыкновенно современно.
Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из 6 человек. 5 сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел 6-й мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что кого посадили. От всех 5 сидевших за столом он получил почти один и тот же ответ. «Из-за Сараева». «Из-за Фердинанда». «Из-за убийства эрцгерцога». «За Фердинанда». «За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога». 6-й, он всех сторонился, заявил, что не желает иметь с этими 5 ничего общего, чтобы на него не пало подозрение. Он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мельника с целью грабежа. Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в 10-й раз рассказывали друг другу, как попали в тюрьму. Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе.
В марте 21 года в пражском районе Жижков появились плакаты, возвещавшие: «Эта книга выходит одновременно во Франции, Англии и Америке. Успех чешской книги за рубежом. Первый тираж – 100 тысяч экземпляров». Хотя на тот момент это заявление было абсолютным вымыслом, фейк оказался пророческим. Сегодня похождения бравого солдата Швейка остаются самой переводимой чешской книгой.
Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами: «Добрый вечер всей честной компании!» Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ламброза «Типы преступников». Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал: «Не прикидывайтесь идиотом!»
«Ничего не поделаешь?» — серьезно ответил Швейк. «Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я официальный идиот!»
Господин с лицом преступника заскрежетал зубами. «Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти». И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением Его Величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда. Отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте. «Что вы на это скажете?» — победоносно спросил господин со звериными чертами лица.
«Этого вполне достаточно», — невинно ответил Швейк. «Излишество вредит».
Не все чехи любят Швейка. Считают этот персонаж карикатурным изображением национального типажа. Словарь литературного чешского языка дает нарицательному слову «швейк» такое определение. Человек, который, прикидываясь наивным, горячо демонстрирует подчинение властям, однако делает это формально, часто с целью их высмеять. Швейк остается одним из литературных персонажей, которые мы называем, когда речь заходит о чешском национальном характере. В этом, однако, не уверена литературовед Бланка Чинатлова.
Наиболее традиционную интерпретацию образа Швейка как национальный характер мы найдем в эссе писателя Йозефа Едлички, который говорит о швейковании, рисует Швейка как фигуру, занятую исключительно проблемой выживания, ради чего он готов пожертвовать абсолютно всем и исходит из биологической ценности жизни, относясь абсолютно скептически к личным ценностям. И когда говорят, что чехи – это швейки, я боюсь, что под этим подразумевается увертливость, цинизм, желание обойти систему. Однако, действительно ли Швейк таков? Чему он говорит «да»? Жизни или смерти? Когда Швейк начинает рассказывать, то в 99% случаев наказанием для героев его повествования оказывается смерть, трагическая или абсурдная, комическая. Возможно, Швейк – персонаж, который отнюдь не делает все, чтобы выжить, а смерть смиряется со своей смертностью, и я не думаю, что его можно использовать для описания чешского национального характера.
Я не думаю, что это функционально для описания чешской народной поваги.
Историк литературы Лубош Мергаут считает, что книга Гашека, безусловно, больше, чем просто военный роман, и больше, чем сатира, а некий способ примирения с действительностью.
Už od toho roku 21, kdy Ivan Olbracht vlastně u nás jako první zmínil Dona Kichota nebo Sancho Panzu.
Ещё в 1921 году, когда роман начал публиковаться, писатель Иван Олбрахт упоминал Дон Кихота и Санчо Панса, раблезианскую традицию. Там можно найти даже обломовщину и карамзиновщину. Позднее его сравнивали с Кафкой, но это была скорее мода 60-х. Суммируя, можно сказать, что Швейк становится уникальным литературным типажом, который открывает путь дальнейшей разработки или адаптации. В литературе появляется абсолютно новый уникальный типаж, благодаря чему уже в 1920-е годы Гашек начал восприниматься не только как развлекательное чтиво, но и литературный феномен мирового масштаба.
Забавное дело лидовой черби, але же начал быть вниман поступне в тех 20-х годах как великое световое литературное дело.
Роман остался незаконченным. И секрет, куда привел бы Швейка его военный анабасис, Гашек унес с собой в могилу. Поскольку первый вариант названия романа звучал как «Похождение бравого солдата Швейка» во время мировой и гражданской войн у нас и в России, герой, по-видимому, должен был, по примеру автора, оказаться в русском плену. В России Ярослав Гашек побывал в рядах не только легионеров Чехословацкого корпуса, но и большевиков. Сложно сказать, как бы Гашек использовал свой опыт службы в Красной армии и знакомство с зарождающейся советской системой. Возможно, и в этом случае он бы отдал предпочтение своему пристрастию к иронии, сарказму и сатире, считает литературный критик Павел Яноушек. Было бы страшно интересно узнать, как прадед мог закончить Швейка. Мне кажется, он бы пародировал бессмысленность войны, в том числе и на примере легионеров и большевиков. Он никого не щадил, так что сначала оказался бы неугодным хранителем легионерских традиций, а после 1948 года и коммунистом, рассуждает правнук писателя Мартин Гашек, стоя за барной стойкой трактира у чешской короны.
Наша программа завершена. Всего доброго!